Братья и сестры, желание моего сердца читать текст из первого послания к Коринфянам, 5 глава. И мы прочитаем с 6 по 8 стихи. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваску порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Это не первый раз мы обращаем внимание наше на этот текст из первого послания к Коринфянам. И, конечно, он имеет самое непосредственное отношение к переживанию сегодняшнему, когда мы будем участвовать в заповеди Господней хлебопреломления. Это единственное место у апостола Павла, где жертва Христова прямо отождествляется с пасхальной жертвой, ветхозаветней жертвой пасхального агнца. И мне хочется еще раз обратить внимание на то, как в этом послании, обращенном языческой церкви в Коринфе, церкви, состоящей из язычников в основном, оживает, вплетается повествование из Ветхого Завета, которое относилось к народу израильскому в Ветхом Завете. И я хочу обратить внимание на то, как в этом тексте, братья и сестры, мы видим преемственность, связь, соединение между Ветхим и Новым Заветом. Так что древний текст, древнее повествование – о событии, повествующие о событии исхода, теперь относится к верующим Нового Завета, к тем, которые не были из числа народа Божия, но которые вошли в их число. И это весьма примечательно. Вот, брат и сестра, ценность этого текста в том, что он показывает неприходящую значимость как Ветхого, так и Нового Завета. И иногда, восторгаясь значимостью жертвы Христовой в Новом Завете, мы говорим, для чего нам теперь Ветхий Завет? Древнее прошло, теперь все новое. Но, брат и сестра, на самом деле мы не можем до конца разуметь смысла того, о чем говорит Павел, если не знаем смысла Пасхи, то, как она была установлена в Ветхом Завете. Поэтому, как напоминание для того, чтобы освежить в памяти для нас, я хочу пойти вместе с вами в книгу «Исход». Книга «Исход». И две главы, 11 и 12 главы, собственно, повествуют об установлении праздника Пасхи, событие, которое сопряжено с большим переживанием. Это событие пасхального, событие Пасхи становится оно осуществляется, братья и сестры, через трагедию. Через трагедию того, что ангел-губитель уничтожает всех первенцев в народе египетском. Это последняя казнь, которая призвана была надломить, сломить гордыню фараона. Сегодня на библейском часе мы, читая третью главу, говорили о том, что когда это начиналось, то Моисей хорошо понимал, что это по-человечески невозможно. Поручение, которое Бог давал Моисею по-человечески невозможно, потому что Моисей должен был возглавить исход сынов Израилевых из Египта. И первая попытка была, знаете, такая, когда они приходят с Аароном и говорят: «Отпусти народ! Так говорит Господь Бог, отпусти народ мой!» И фараон почти что с насмешкой спрашивает: «А кто такой Господь?» И вот эти казни египетские призваны были показать превосходство Бога Израиля над богами Египта. Братья и сестры, здесь очень, очень тонкая грань, потому что народ израильский со временем стал понимать, что в этом событии подчеркнуто превосходство евреев над египтянами. Главное, что я хочу сказать, братья и сестры, в этом событии, особенно в этой последней казни, подчеркнуто превосходство Бога Израилева. Бога, который является в сущности своим Богом исхода, Богом-освободителем от тирании, от системы закабаления, от той системы, которая порабощает нас, которая лишает нас человеческого облика. Это не потому, что евреи сами в себе представляли, знаете, какое-то превосходство над египтянами, но Египет был системой, которая нещадно эксплуатировала евреев. И, братья и сестры, это весьма ценно, что Бог, на которого мы уповаем, является Богом, который разрушает твердыни, разрушает авторитарные твердыни, разрушает система, которая порабощает человека, которая лишает его быть тем, кем Создатель хочет, чтобы мы были, тем, кем Он создал нас. Система, которая лишает нас Божьего предназначения. Бог идет, чтобы освободить свой народ. В 12 главе, равно как и в 11, но в 12 главе вот здесь есть подробное описание того, как должно было совершать Пасху. И месяц сей, второй стих 12 главы книги Исход, да будет у вас началом месяцем, первым будет он у вас между месяцами года. И в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим. Вот требования, которые к агнцу предъявляются, братья и сестры, здесь впервые звучит тема, особенно звучит тема жертвенного животного. Агнец должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, и пусть хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всему самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». И, братья и сестра, собственно, значение слова «Пасха», «Пейсах», «Он прошел мимо нас». Это слово означает «прошедшего мимо». Тот, который прошел мимо нас, так что язва губительная не коснулась семейств, тех семейств, где были помазаны косяки дверей кровью жертвенного агнца. И вот далее мы читаем: «Да будет вам день сей памятен, празднуйте он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня, до 7-го дня душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание. И в 7-й день священное собрание, никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому. Одно то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 23-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян. Пришелец ли то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте. Во всяком месте пребывания вашем ешьте пресный хлеб. И вот Моисей созвал всех старейшин, сказал им: выберите и возьмите себе агнцев, и закалите Пасху. Возьмите пучок из сопы и обмочите в кровь, которой в сосуде помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. Да? А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет. И увидит Господь на перекладине и обеих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян. И домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. Брат и сестра, вот здесь, в этом повествовании, то, что имело буквальный смысл, мы слышим такие слова, как опресноки, пресный хлеб. Мы слышим запрет насчет вкушения квасного. Ничего не должно быть квасного оставаться. Мы слышим, речь идет о буквальном агнце, о крови агнца. Вот это буквальное обретает со временем глубочайший духовный смысл. Так что те же самые слова пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, относящемся уже к церкви, состоящей в основном из язычников, верующих из язычников. И в равной степени он употребляет выражение «опресноки», он употребляет выражение «закваски», он употребляет выражение «крови агнца», теперь уже относится к Господу нашему Иисусу Христу. Брат и сестра, очень важно понимать, что действие ангела-губителя было направлено не на египтян. не на египтян только. Оно было направлено в том числе на израильтян. И в этом глубокая истина того, что Павел выразит словами: «Все согрешили, все лишены славы Божьей, все мы достойны этой казни, этого приговора». Приговор касался всех, брат и сестра, без исключения. Но те, которые стали достоянием вот этой благой вести, Евангелие раскрывается для евреев там, в плену египетском. Тот, кто услышит, тот, кто послушает. И, брат и сестра, это касалось не только евреев, но и тех других народов, потому что в событии исхода вышли не только евреи, вышли и другие народы, которые послушались этого голоса, этого предупреждения. И вот здесь кровь жертвенного агнца становится знамением, становится знаком, избавляющим от действия губителя. И я сразу хочу спросить, брат и сестра, было ли что-то в этих семьях еврейских, что заслуживало, что давало им основание, чтобы, знаете, не подвергнуться этому суду? И опять, в свете более позднего откровения, когда Павел пишет: «Все согрешили, все лишены славы Божьей», брат и сестра, нечем было похвалиться. Более того, знаете, упрек Павла обращен часто к своим соплеменникам: «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Потому что им были верены обетования, заветы, положение. Уча другого, не учишь себя самого. Действие ангела-губителя было направлено в том числе против тех, кого Бог собирался вывести из плена египетского. Но те, которые вняли, те, которые послушались призыва Божия, предостережения Божия, те, которые помазали косяки дверей кровью жертвенного агнца, те, которые оставались вот в этих жилищах, не выходя извне, Бог явил свою милость. И когда дети спрашивали своих отцов, что это за праздник, в чем его смысл, он прошел мимо нас. Ангел-губитель прошел мимо нас. Бог помиловал нас. Бог явил нам милость. И в этом, брат и сестра, непреходящее значение библейского откровения, которое начинается с суда, которое начинается не с доброй вести, оно начинается с приговора, с осуждения, потому что мы все согрешили, все лишены славы Божьей. Но Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда ничего в нас не было доброго, когда не находилось никакой причины, чтобы мы стали детьми исхода. Бог протягивает нам руку. Бог предложил Сына Своего в жертву умилостивления за грехи наши. И, брат и сестра, есть глубокий символ того, что первые христиане так понимают, так разумеют себя, как детей нового исхода. Бог формирует новый народ. Бог выводит народ свой из-под системы, которая, знаете, закабаляет человека, которая порабощает его, которая заставляет служить нас иным богам. И мы живем в этой лжи, мы живем приспосабливаясь, Мы живем за счет того, что ищем, знаете, как бы угодить этим богам, которые в этом мире. Евангелие звучит для нас в том, что Бог выводит нас из этой системы, когда мы вынуждены приспосабливаться, когда вынуждены обжигать эти кирпичи для фараона, чтобы стать свободными. Чтобы стать свободными. Чтобы принадлежать Богу. Чтобы служить Богу живому. И вот точно так, братья и сестра, как это было для народа Божия в пустыне, когда Бог выводит свой народ. Оказывается, мало выйти в пустыню, мало стать участником этого исхода, надо родиться, чтобы быть свободным, брат и сестра, надо родиться свободным. И для нас, христиан, это имеет самое непосредственное значение. Брат и сестра, мы, собираясь здесь, не играем роль хороших, чистых, белых и пушистых. Потому что все мы согрешили, лишены славы Божией. Но мы стали детьми нового исхода, когда Бог дает нам новое рождение. Когда Бог меняет нашу природу. Но, брат и сестра, опять, в этом же первом послании к Коринфянам Павел напишет в 10 главе, это были прообразы для нас. То, что происходило с ними, это есть прообразы для нас, предупреждение для нас. Почему? Потому что мы во Христе уже стали новым творением. Во Христе мы уже бесквасны. Но еще в теле, брат и сестра, и через тело, через плоть нашу, ветхая природа имеет возможность заявлять о себе. И вот поэтому в пятой главе звучит тема старой закваски. Звучит тема закваски. Братья и сестры, в книге Исход серьезное предупреждение. Очистите помещение от всего квасного. Здесь физическое и духовное соединяются вместе. Почему такое строгое предупреждение? Это особенно имело значение для последующих поколений евреев, когда за год в помещениях накапливалась вот эта закваска в углах, где-то там, знаете, и становилась смертельным грибком, который в самом прямом смысле слова угрожала физическому здоровью живших в этих помещениях. Поэтому повеление о закваске имело в том числе практический гигиенический смысл. Если хотите жить раз в году, генеральная уборка помещений. Я как-то говорил, мы знаем об этом из Талмуда, знаете, что было повеление буквально со свечой. Тщательно осматривать все помещение. Очищать от всяких признаков, знаете, вот это проявление этой закваски различного рода грибковых образований. Но, конечно же, это физическое имеет и духовный смысл. И Павел, апостол, подхватывает и использует этот духовный смысл в том отношении, что в церкви города Коринфа происходило нечто недопустимое, что заставляет Павла категорически возвысить свой голос. Он говорит: «Братья и сестры, что происходит? Слышно нечто такое, что не слышно, чтобы у язычников было такое? Как это так? Как это может быть?» И он говорит: нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска, она квасит все тесто? Я должен сказать, братья и сестры, что в самой закваске Здесь Павел употребляет выражение «закваска» вот в этом иносказательном смысле. Потому что сама закваска – это то, что женщина в Палестине использовала для того, чтобы квасить тесто. То есть она не была греховной сама в себе. Но еще Иисус Христос говорил ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». То есть говорил о том, что может стать частью нашего характера, как вот эта закваска действует в тесте и производит действие так внутри нас, какая-то привычка. Что-то такое, знаете, может сформировать нас в неправильном направлении. Причем может оказывать губительное воздействие не только на нас, но и на тех, которые окружают нас. В сущности, Павел говорит верующим в Коринфе: братья и сестры, вы закрываете глаза на то, что происходит, бойтесь этого, потому что происшедшее начнет оказывать губительное действие на остальных. Другими словами, не оставайтесь безразличными, равнодушными то, что происходит с братом и сестрой. Почему они не реагировали, братья и сестры? Почему они находились в состоянии такого благоденствия, благодушия? Павел говорит: вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. Верующие в Коринфе хорошо усвоили урок апостола Павла в том отношении, что кто во Христе, тот уже новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И мы можем знать об этом из второй главы первого послания Коринфянам, когда Павел повторяет свои собственные слова. Духовный судит обо всем, а его никто судить не может. И вот вам пример того, как можно передергивать слова Писания. Когда некоторые в Коринфе говорили: мы духовные. Я духовный человек. Теперь что хочу, то и врачу. Кто мне судья? Сам Павел сказал: духовного судить никто не может. Вот вам пример передернутого смысла Писания, когда Павел вынужден реагировать очень категорично. Он говорит: что происходит, братья и сестры? Я уже принял решение. Вы запаздываете, потому что вы должны собраться с собранием и ради блага согрешающего предать его сатане во измождение плоти. Что это значит? Это значит вывести согрешающего за стан. Это значит вывести за стан, чтобы прекратилось действие губителя внутри стана. Малая закваска заквашивает все тесто. Павел продолжает и говорит: старое, очистите старую закваску. И вот, братья и сестры, очень важный текст. Очень важный текст, где Павел говорит: очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, а дальше парадоксальная фраза: потому что вы уже бесквасны. Так все-таки очистите, чтобы стать, или вы уже новое тесто? Братья и сестры, я хочу здесь повторить то, что уже сказал. Во Христе Иисусе мы уже сделаны из нового теста. Мы уже имеем власть жить по-новому, не повиноваться греху, плоти. Но как только вступаем, знаете, отступаем от жизни по духу, от жизни по благодати, ветхая природа дает о себе знать, и мы можем терпеть поражение. И тогда мы вопием: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела, подверженного смерти? братья и сестра, вот здесь очень важно, что всякое действие с нашей стороны, ему предшествует Божье определение. Бог сказал: «Во Христе вы уже бесквасное тесто. Теперь живите так, в соответствии с этим. Поступайте так, потому что вы бесквасны». И когда наши действия входят в противоречие с тем, что Бог говорит, брат и сестра, тогда даем старой закваске возможность проявлять себя. И тогда не можем принимать участие в этом празднике. Брат и сестра, участие в хлебопреломлении – это момент испытания и исследования самого себя. Сегодня уместен этот призыв Павла, брат и сестра, для того, чтобы стать участниками в празднике, необходимо совершить действие. Необходимо быть внимательными друг к другу. Необходимо избавиться от того старого, что может причинять, что может возвращать нас, что может лишать нас радости. Уже неоднократно я говорил о том, что жизнь наша состоит по большей мере из пустяков. Вот эти пустяки, ненужные слова, действие неправильное по отношению друг к другу, оно оставляет след. Оно оставляет след в нашем прошлом. Это вот как налет этой старой закваски, где-то там. И когда Писание приглашает нас стать участниками в празднике, вместо победной песни часто, знаете, звучит: «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Вместо радости, торжества во Христе Иисусе мы, знаете, тянем эту бурлацкую песню. Бедного, несчастного грешника, давно уже лишенного состояния победы через Господа Иисуса Христа. Павел говорит верующим в Коринфе: «Братья и сестры, вы не понимаете, что происходит. Уже агнец заклан. Уже агнец заклан. А вы не готовы для того, чтобы принять участие в этом празднике». Я так себе думаю, братья и сестры. Вот он пишет: «Станем праздновать не со старую закваскую». И поясняет, что он имеет в виду. Не закваскую порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Вот вам здесь в этом слове оживает то, о чем мы читали в книге «Исход». Закваска, опресноки, пасхальный агнец. Брат и сестра, участие в хлебопреломлении – это в том числе возможность провозглашения для нас. Возможность провозглашения того, что Агнец Христос был заклан за нас. Был заклан за грехи наши. Он умер вместо нас. И вот здесь я хочу использовать определенную игру слов. Ангел-губитель прошел мимо. Христос мог бы пройти мимо нас. Ему не было дела до нас никакого. Но он не прошел мимо. Он не остался равнодушным. И тогда, когда ты и я должны были висеть на этом кресте, он стал за нас заместительной жертвой. Всякий раз, участвуя в хлебопреломлении, мы подтверждаем свое право на то, что мы дети исхода, брат и сестра. Мы дети того, который дает нам состояние новой свободы, который дает нам способность поклоняться Богу в духе и истине. Сегодня вопрос ко мне, каждому из нас. С каким сердцем, брат и сестра, с каким сердцем мы приступаем к трапезе Господней? Сегодня, как это было для евреев, мне хотелось бы, братья и сестры, я знаю, что есть добрая практика в нашей церкви, в других церквах, когда накануне участия хлебопреломления мы подметаем, образно говорю, свои жилища, приводим в порядок то, что нужно провести в порядок, чтобы в этот день взор был свободен и чист, чтобы совесть наша не осуждала нас, чтобы поистине участие в заповеди Господней было моментом праздника, торжества, потому что Он дал нам это право. Станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас в этом. Я предлагаю сейчас в этой молитве, в кратких молитвах, может быть, если Господь побуждает что-то сердце, принести молитву благодарности, исповедания Господу. Давайте мы возблагодарим Его. Давайте мы прославим Его, давайте мы принесем Ему все, что нужно сложить у подножия креста, чтобы сегодня быть участниками в этом празднике, участием в заповеди Господней. Пусть Господом возлюбившему нас будет слава за все. Аминь.